Итак, мы с вами окончили первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. И теперь нам нужно приступать ко второму посланию апостола Павла Фессалоникийцам. Но прежде чем приступать ко второму посланию, я бы хотел сегодня немножко повторить вместе с вами о том, что мы проходили, и как возникла эта церковь в городе Фессалонике, и как, по какой причине Павел написал первое послание, почему он потом второе послание вот написал. Но я вижу, некоторые из вас обеспокоились, что я буду вас спрашивать сейчас. И я не буду спрашивать, просто я напомню историю эту, так что вы не переживайте. Итак, история церкви в городе Фессалонике и двух посланий апостола Павла к этой церкви. Текст Священного Писания, Деяния святых апостолов, 17 глава, 10 стихов сначала. 17 глава, Деяния святых апостолов, 10 стихов сначала. Прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они, то есть Павел со своими сотрудниками, пришли в город Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу, и силе, как из Елину, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие, взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и приступили к дому Иасона, домогаясь вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветние возмутители пришли сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавшие это. Но сии, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Так вот, когда мы приступили к изучению первого послания, мы начали с вами с этого текста, если вы помните. Но это не будет то же самое, что мы говорили тогда вместе с вами, то, что я говорил. Хотя текст тоже самый прочитанный. Сегодня я желаю поговорить с вами на некоторые другие вещи. Знаете, когда-то апостол Петр, когда писал свое послание рассеянным чадом Божиим, верующим в Иисуса Христа, то он обратил самое серьезное внимание на важность напоминания. Это особенно важно. И он там пишет во втором послании, третья глава, «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, братья, хотя вы и знаете, и утверждены в настоящей истине». Это в первой главе, 12 стих. А в третьей главе этого послания он пишет и говорит, почему он напоминает. Он говорит, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Поэтому напоминание, оно лучше и лучше освежает нашу память, и мы, то, что мы слышим, мы запоминаем лучше. Итак, хотя они знали, эти верующие, и были утверждены в истине, однако напоминанием прошлого, напоминание истории – это очень и очень важная и характерная привычка, и очень хорошая традиция. Знаете, я эту традицию поддерживаю и распространяю, эту традицию, напоминанием того, о чем говорит Слово Божие, о чем говорили святые праведные мужи. Так вот, прежде чем перейти ко второму посланию, давайте вспомним историю создания церкви в этом городе. Множество людей в настоящее время, они совсем скептически относятся к истории. Это вы должны знать. Вы знаете, еще в 1919 году Генри Форд на суде заявил следующее: «История – это вздор и больше ничего». И самое точное определение истории следующее. Если взять муху и ей ножки вымазать чернила и пустить на лист белой бумаги, вот она будет ходить по этому листу, оставляя следы. Вот эта история, она ведет никуда, никакой целенаправленности и никакой значимости. Так вот, конечно, для этих безбожных людей в их хождении перед Богом их история ведет в никуда. Но и это неправильно, потому что конец их истории, вы знаете, какой? Озеро Огненное. Библейское определение истории совсем противоположное. Бог Библии – это Бог истории. И потому Слово Божие говорит нам, чтобы мы помнили наставников наших, чтобы мы вспоминали это все, и, взирая на их кончину, подражая их вере, целенаправленной жизни. Так вот, библейская история – это целенаправленная история, потому что это истина. Библейская история – это в действительности история, которая повествует о жизни. Но, к сожалению, сегодня деградированные личности, они исключили Бога из истории. После 20 веков проповеди Евангелия они говорят, что большинство населения Земли до сих пор отрицает Иисуса Христа и презирает Евангелие. Так вот, люди сбиты с толку, они не понимают, что делается. Если Бог и библейский является Богом истории, то почему так в мире в действительности хаос и неразбериха? Так вот, Павел полностью опровергает эту идею, эту бесовскую идею. Какую? Это то, что они говорят. Это идея Божьего равнодушия, Божьего невмешательства в историю. Он полностью опровергает. Почему? Посмотрите в этой же 17 главе, 24 стиха, когда Павел проповедовал в Ареопаге перед ведущими философами и учеными того мира. Заметьте, с чего он начинает свою проповедь. Это люди неверующие, это люди, не знающие Бога абсолютно. С чего он им начинает проповедь? Он говорит: «Итак», 24 стих, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем живет, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам Бог дает жизнь всему и дыхание, и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий по обитанию на всему лицу земли. Бог, как тут написано, назначил предопределенные времена и пределы их обитания. Вот оно, Бог библейский есть Бог истории. И совершается то, что Он предназначил, а не то, что люди думают, что они это делают. Для чего? Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из них. Вот оно, смысл и назначение Бога, дорогие мои. Так вот, и потому что все, что происходит на земле, все, что происходит в этом мире, все абсолютно по воле Его происходит. Он как был на престоле владычества Своего, Он и по сей день находится на этом престоле, как единый владыка всемогущий Бог. К сожалению, я слышал как-то недавно проповедь одного проповедника, который говорил о состоянии, современном состоянии общества и людей. И вот он говорит потом: «Ой, бедный Бог, ой, бедный Бог!» И дальше продолжает, и опять после этого: «Ой, как бедный Бог, как мне его жалко!» Это пародия, милые мои. Это кощунство. Он был на престоле, он и сегодня на престоле. И он не нуждается в твоем сочувствии, потому что все, что происходит в этом мире, это не потому, что он равнодушен, потому что он не может справиться или еще что-то. Нет. Посмотрите, вторая книга Паралипоменон, 18 глава, 22 стих. Речь в этой главе идет о том, как однажды царь иудейский, царь израильский, они решили соединиться и пойти там войной против этого. И все пророки Ахаву возвещают победу. Все говорят. И вы помните, однажды Израиль, этот иудейский царь, а нету ли здесь пророка Господнего? И когда Михей пришел туда, и он начал говорить, слушайте, что говорит Господь. И вот 22 стих. Слова Михея Ахаву. А теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста вот этих твоих пророков, которые тебе пророчествуют. Это не хаос происходит. Бог попустил духу лжи войти в уста в этих пророков, и которые пророчествуют перед тобой и предвозвещают тебе успех. Но Господь изрек о тебе недоброе. Вот оно кто. А вот пророк Исаия молится и взывает Господу от имени всего Израиля и говорит: «О Господи, для чего ты попустил нам совратиться с путей Твоих и ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебе». Вы видите, как Исаия понимал? Если мы в действительности находимся на пути правды, если мы в действительности находимся на пути жизни, ведущим в жизнь вечную, то кому слава? Кому благодарение? Кому поклонение? Моей собственной воле? Или Богу, который держит меня на этом пути? Ибо если бы Он отнял руку свою, сразу бы мы скатились бы, как здесь Бог попустил. Для чего Ты, Господи, попустил нам совратиться? Вот оно, Господь показывает, на что способно человеческое общество. А вот в Новом Завете, 14 глава Деяний святых апостолов. Посмотрите, здесь уже проповедь апостола Павла. И вот здесь в 14 главе 16 стих, когда он обращается, Павел обращается к людям там. И он говорит, который, то есть Бог, в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяние, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные. Вот оно, дорогие мои, библейская история имеет свое начало, и библейская история имеет свой конец. Библейская история логична, она строго регламентирована, она имеет начало и она имеет конец. Помните, Павел говорит, итак, когда войдет полное число язычников, история церкви прекратится. Все. Она логична, она конкретизирующая, то есть она говорит о конкретных вещах ясно и точно. Что? Смерть, воскресение, церковь, восхищение и суд. Ясно и конкретно. Суд, день Господень, полное число язычников. Итак, давайте мы сегодня обратим наше самое серьезное внимание на историю этой церкви и на послание Павла. Итак, первое, образование церкви в городе Фессалонике. С чего она началась? Павел, обращаясь к Варнаве, это 15 глава, прочитайте в 15 главе, там речь идет о том, как Павел, обращаясь к Варнаве, вот своему сотруднику, и говорит, давай посетим братьев наших, там, где мы с тобой проповедовали, где мы возвещали, и мы теперь пойдем и их посетим. И заметьте, вот психологию того времени, менталитет евангелистов того времени, и сравните их с современными вымогателями. Смотрите, Павел ничего не пишет и ничего не говорит. Слушай, Варнава, давай пиши письма, чтобы они жертвовали на наш трип. И мы им заведем деньги. А что, разве там деньги, нигде деньгах не нуждаются? Да в любом месте, куда пойди, все только и смотрят об этом. Павел был евангелистом, Павел был проповедником живой, благой вести, и он шел с одной целью. Он знал, что он есть орудие в руке Божией. Он знал, что его служение – это служение, данное им Богом. И если Бог посылает его, значит, он лучше знает, то ли он получит палками по спине, то ли ему в действительности его примут. Но все, что происходит, это происходит по изволению воли его. Как извращено сегодня современных евангелистов, братья, дорогие сестры, везде обман. Даже в церкви сегодня обман происходит. Это меня в действительности как-то переворачивает всего. Следующий очень важный пункт, посмотрите, 16 глава, 4 стих, когда они шли, Павел, Сила. Проходя по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Как видите, уже ко второму посланию, или вернее, ко второму путешествию апостола Павла, уже были выработанные апостолами и пресвитерами Иерусалимской церкви, были выработаны определенные евангельские принципы. И это показывает тесное сотрудничество всех пресвитеров в Иерусалиме вместе с апостолами. Это очень важная, характерная черта первого века, первых евангелистов. Так вот, дорогие мои, кто управляет евангелизацией, Бог или люди? Кто направляет благую весть, люди определяют? Кто принимает план создания церквей, Бог или люди? Мы нигде не видим, чтобы деяния апостолов, чтобы апостолы собрались, и так они приняли план, постановление вот за 10 лет открыть 10, 20, 30, 50 церквей. Это был бы абсурд, дорогие, потому что нигде их никто не уполномачивал это дело. Христос им дал задание совершенно другое. Вы будете мне свидетелями. Вот оно, распространение Евангелия. Они к этому были призваны. И когда люди принимали Евангелие, когда люди действительно стекались, обращались к Богу, вот тогда эти люди объединялись. И тогда возникали церкви со спасенных людей. Итак, посмотрите, 16 глава, 6 стих. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать в Асии». Вы знаете, когда я рассуждал об этом, я себе думаю, интересно, не были допущены Духом проповедовать в Асии. Дальше читаем 7 стих. «Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Ефинию, но опять Дух Святой их не допустил до этого, чтобы они туда идти. Дальше они в Троаду пошли, опять ничего не получается». После Троады куда дальше они пошли? В Самофракию, в Неаполе. Милые, неужели в Асии не было грешников, нуждающихся в спасении? Неужели в Асии абсолютно все были спасены? Неужели в тех других городах, как они хотели идти, предпринимая в Ефинию, и Дух Святой не допустил их? Неужели там не было нуждающихся в спасении, милые мои? Мы должны глубоко проникнуться вот этим словом. Кто управляет евангелизацией? В чем оно видении? В видении людей или в видении Бога? Даже не в видении апостолов оно было. Бог направляет. И если мы сегодня спасены и сидим в Доме Господнем, если мы в действительности спасены, возрождены Духом Святым, то мы должны быть благодарны Господу, что Он направил вот эту евангелизацию туда, в результате чего и наши родители были спасены, и мы родились в христианских семьях, тоже получили спасение. Потому что это Бог управляет историей. Бог управляет евангелизацией. Потому, когда Он пришел в Филиппи, почему? Потому что в Филиппах Бог назначил, одна женщина была, и мы читаем в этой же главе, 14 стих, «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, по всей видимости, она как раз по своему бизнесу находилась в этом городе, и Бог отверз ее сердце внимать тому, что говорил Павел». Видите, как действует Господь? Меняет полностью траекторию пути Павла и силу и посылает их в Филиппи. Почему? Потому что там находится Лидия, и ты должен прийти как раз в это время для того, чтобы ей засвидетельствовать. Потому что там находится темничный страж, которому ты должен засвидетельствовать. Потому что там потом в конце этого мы читаем, уже когда они вышли из темницы, и 40 стих, посмотрите, «Они, вышедшие из темницы, пришли к Лидии, и, увидевши братьев, поучали их и отправились». Уже церковь была из тех, кто принял спасение. А вначале, когда они пришли в Филиппи, мы видим, что в день субботний по обыкновению они шли в дом молитвы, были только несколько женщин. Вот она история. А теперь посмотрите, они в городе Фессалоники. Как они оказались в городе Фессалоники? Неужели миссия в городе Филиппи закончилась? Посмотрите, здесь послании Фессалоникийцам, 2 глава 1 послания, здесь апостол Павел, обращаясь к ним, и говорит: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он не был бездейственным, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». О, вы скажете: «Павел, ты свое служение называешь великим подвигом?» Не в этом смысле. Павел хочет показать, чтобы они уразумели, что для него, для Павла и для Силы проповедь в Фессалонике это чего-то значило. Это в действительности для них это был подвиг, то, что они делали и то, что они совершали. Итак, Бог позволяет воздвигнуть гонение. Почему? Потому что Бог хочет сказать Павлу: там, в этом городе, есть у меня избранные, которых я предопределил ко спасению. Вы можете сказать: о, это несправедливо. Но истинно спасенный человек никогда не скажет, что это несправедливо. Почему? Потому что истинно спасенный человек, если он будет рассуждать о справедливости, то он скажет одно: «Господи, я по справедливости достоин вечного мучения и вечного ада». Если говорить по справедливости. Так вот, Павел и Сила по Божьему предвечному замыслу в городе Фессалоники. Почему? Так предопределил суверенный Бог. Потому что мы не фаталисты. Знаете, это слово «фатализм» и «предопределение» – это совершенно разные вещи. Что значит фатализм? Фатализм – это судьба, как говорят люди. И от судьбы никуда не уйдешь. Я не знаю, вы верите в судьбу? Если вы верите в судьбу, это фатализм. Какая разница между предопределением Божьим и фатализмом? Это разные вещи. Фаталисты говорят: все, что происходит, не потому что происходит, но происходит потому, что оно не может не происходить. Это судьба, все, от этого никуда не денешься. Но спасенный, в деле спасения нет фатализма. Он спасен не потому, что он не может быть не спасенным, а он спасен потому, что в его спасении исполняется Божье предопределение. Это совершенно разные вещи. Вы понимаете разницу? Это большая, это очень огромная разница. Что делает Павел в Фессалонике? Мы прочитали, что он делает. Он пришел в Фессалонику, зашел он по своему обыкновению в синагогу, и он три субботы подряд, что он делает? Он открывал и доказывал им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Кто виновник того, что иудеи отвергли это учение? Это судьба. Они виновны, потому что всем им проповедовалось. Но мы читаем, некоторые уверовали, великое множество из еленов, множество из знатных женщин. Хорошо. А остальные, кто виновник того, что иудеи отвергли спасение, они слушают. Почему они отправляются в ад на вечное мучение? О, сегодня некоторые говорят, это Бог предназначил одних в ад, а других ко спасению. Это бесовское учение. Бог никого никогда не предназначал к вечной погибели. Они сами избирают себе погибель. Это мы должны запомнить. Если люди, если грешники пойдут в ад на вечном мучении, то это не потому, что Бог их предопределил к вечному мучению, а они сами избирают себе погибли и вечное мучение. Вот что говорит Слово Божие. Хорошо, а вы, которые уверовали, вы, которые приняли спасение, почему вы приняли? Вы что, были лучше других? Умнее других, потому что Бог отверз ум к разумению Писания, потому что Бог отверз сердце к принятию. Вот что мы должны понять, что вся заслуга в нашем спасении Ему принадлежит, а не нам. Вот как образовалась церковь, так решил Бог. Итак, в Фессалонике теперь есть церковь. Второе, как было написано первое послание этой церкви. Итак, мы читаем, после трехсубботнего пребывания в этом городе, Господь воздвигает гонение. Читайте с 5 стиха этой же 17 главы. Мы прочитали с 5 по 10. И в результате этого гонения братья отправляют Павла в город, как тут сказано, они пошли, и братья немедленно отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибывши, вошли в синагогу. Почему? Там нужно засвидетельствовать. И там у Господа были люди, которые должны были принять спасение, и они там услышали Евангелие. Так вот, дальше мы читаем, что и там то же самое воздвигло было на них гонение. После этого они попали дальше. Тут мы читаем, что Павел и Сила, как мы видим из этого, что колесо провидения, оно движется точно, точно и точно. И когда из Фессалоники пришли иудеи, вот, и узнали, что там Павел, опять там восстание. Вот, и тогда братья, читайте 14 стих, отправили Павла и Силу, как будто идущие к морю. Сила и Тимофей остались там, а Павел отправился в Афины. И вот в Афинах Господу было угодно, чтобы Павел произнес самую знаменитую проповедь о богоцентризме. Заметьте, что он проповедовал в Ареопаге. Людям, которые не знают Бога, которые не слышали, которые поклоняются идолам, у них своя философия и тому подобное. Заметьте, с чего начинается эта проповедь? О Боге в центре вселенной, в центре мироздания, в центре всего находится единый всемогущий Бог, который от одной крови произвел весь род человеческий, по всему лицу земли, предопределил времена, предопределил пределы их обитания. Это все делает Бог. И вот когда пришли к нему Тимофей, пришли Сила, вот, так вот после этого он узнал, что там в Фессалонике гонение, гонение, и он отправил опять их туда. В действительности мы видим, в действительности, что это пастырская забота Павла. И второе, мы видим готовность молодого Тимофея. Он же видел и знал многие вещи, которые происходили с Павлом, гонения. И тем не менее, молодой Тимофей в одиночестве отправляется назад в это логово, туда, там, где идет яростная атака против церкви, и он идет, потому что Павел послал его. Вот эта готовность, дорогие мои, меня это восхищает в этом молодом человеке, что он последовал Павлу абсолютно во всем. Он знал, что ожидает его там, в Фессалонике. Он знал, что ожидает его то же самое, что и Павла ожидало. Но, тем не менее, вот эта готовность проповедовать, готовность нести Слово Божие, невзирая ни на отвержение, ни на гонение, ни на побои. Сегодня полнейший дефицит. Сегодня нету, чтобы где-то так поступали с евангелистами, хотя есть в некоторых странах, мы видим, есть в действительности, где и убийства христиан происходят, и другие вещи происходят жестокие. Но тем не менее, в большинстве там находятся миссионеры, нету этого. Вы знаете, я когда прочитал это письмо, я вам говорил прошлое воскресенье, это молодой человек из Бреста, это тысячная церковь там находится, и среди этой тысячи людей нашелся один человек, молодой, который трое маленьких детей, и он оставляет друзей своих, оставляет родственников своих, оставляет все-все-все, и едет где-то какая-то глушь там, вдали-вдали от всех городов, маленькое селение, где только их там несколько человек, и он идет, он посвящает свою жизнь для Господа. Я себе думаю, Господи, слава Тебе, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания такие Тимофеи, как были у Павла, которые готовы были идти на любое служение. Их не нужно упрашивать, и они не делали это. Ну, ладно уж, сделаю Тебе одолжение, как мы сегодня повсеместно видим от многих. Какое благословение для тех пастырей и для церкви, когда окружают такие люди, как Тимофей, который пошел в Фессалонику. Это благословение, это слава для Господа. А Павел в это время отправился в Коринф, и почти 2 года он находился в Коринфе. И когда Павел пришел, мы читаем уже Деяния апостолов, 18 глава, вот 5 стих, и когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. И мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, уже в 3 главе, я взываю к вашей памяти, мы это проходили, читали, 6 стих, когда пришел Тимофей, Сила, так вот, когда пришел Тимофей от вас и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Вот оно, и Павел пишет им первое послание, радостное послание. Вы помните, как оно начинается? «Непрестанно благодарю Бога моего». За что? За то, что вера ваша, любовь возрастает, терпение, что вы живете в ожидании Сына Божьего, грядущего, избавляющего от грядущего гнева. Вот оно что, дорогие мои. И это послание, это письмо имеет огромную ценность не только для фессалоникийцев, но оно имеет огромную ценность и для всех нас сегодня, живущих 2000 лет спустя. Удивительный, удивительный подход Павла к разрешению проблемы мы видим в этом послании. Ведь там были новости и хорошие, там были новости и плохие. Но подход довольно интересный. Мне понравился вчера один пример. Брат рассказывал о том, что когда-то там он был в России, и там был такой случай в одной церкви, что-то в одной семье не было мира, никак не могли примириться, они там что-то ругались. Вот, и вдруг брат приехал аж с Москвы, и они говорят, что, знаешь, может быть, они тебя послушают, пойди туда. И он когда пошел туда, в эту церковь, а он такой был, знаете, спортивного вида сам, вот, высокий, подтянутый. Вот я знаю, о ком эта речь идет. И когда он пришел туда, поздоровался, и жена спрашивает, кто ты? Ну, я тот-то и тот-то, он говорит, хорошо, а чего ты сюда пришел? Ну, он говорит, ну, вот меня послали, может быть, я чем-то помогу вам и тому подобное. Она говорит, ты поможешь? Тут вот с такими животами приходили, говорит, ничего не могли сделать. А он говорит, так надо же думать головой, а не животом. Так что вот такой подход у Павла, подход, когда он думал головой, когда в действительности он действительно переживал. И даже плохие новости, дорогие мои, и были плохие новости из Фессалоники, но он их не выпячивал. Вы поговорите сегодня со многими посланниками, они в первую очередь вам сразу скажут, о, вы знаете, что в нашей церкви? О, а вы знаете, какой у нас пастырь? О, вы знаете, и они вам найдут тысячу каких-то негативных вещей, но они никогда не будут говорить вам о том, что в действительности есть и хорошие, о том, чем можно похвалиться и прославить Господа. И поэтому поведение Павла – бесценный пример для всех нас. Но апостол, что мы еще видим здесь? Предстояла им сложность, большая сложность, но они не опустили руки. Дорогие мои, ревность по Христу и Евангелие сделала апостола Павла стойким и ревностным служителем, и он переживает за дело Евангелия. И поэтому следующим вопросом, вопрос последнего времени, он говорит в этом послании. Итак, заметьте, Господь чудесным образом ответил на этот вопрос. И последнее, что мы видим в этом первом послании, очень сильное учение для тех, кто желает жить для Христа благочестивой жизнью. Очень сильные. Почему? Потому что большинство из фессалоникийских верующих были выходцами из язычества. Это не были евреи. Так вот, и потому учение это имеет особую значимость сегодня для нас, верующих 21 века. Итак, он отправил это письмо. И теперь давайте мы посмотрим на второе послание. Как оно? По всей видимости, оно было написано очень-очень в коротком времени после первого послания. Павел находился еще в Коринфе. Там он находился около 2 лет, по крайней мере, 18 месяцев. Это точно, как говорит Священное Писание. И, по всей видимости, ответ пришел сразу. Как он только написал Фессалонику, пришел ответ. И новости были разные. Самые разные. Поэтому озабоченность, мы уже видим во втором послании, озабоченность, гонение продолжается в Фессалонике. Поэтому отвечать. И Павел не мог ответить, почему? Почему эти гонения? Ложное учение о дне Господнем, которое было распространяемое этими ложными учителями. Так вот, ложное учение, их понимание последнего дня и дня Господня в городе Фессалоники было ложным. Почему? Потому что в настоящее время на эти вещи смотрят совсем иначе, чем смотрел Павел. И некоторые уже люди говорят, о, уже наступил день Господень. Но этому дню предшествует восстание Антихриста, и об этом Павел говорит. Поэтому он показывает невозможность спасения тем, кто во времена благодати сознательно отказался принять спасение. Это во втором послании. Следующая особенность. В церкви была целая группа людей, которые, не вняв наставлению и учению апостола Павла, они так и не вернулись к труду. Они говорят, день Господень уже, зачем нам трудиться, зачем нам работать, зачем нам строиться, зачем нам переживать за эти, там, за эти заботы и все. Поэтому они не вернулись к этому. И поэтому Павел пишет это послание, и потому Павел наставляет их с такой же серьезностью, как и ко всем другим вопросам. Посмотрите, второе послание, третья глава во втором послании, как он пишет, с 4 стиха. «Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово. Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать, ибо мы не бесчинствовали у вас, и ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали день и ночь, чтобы не обременять вас». Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания. Вы видите, что в этой церкви были люди, которые не занимались, которые отвергли труд и считали труд для себя чем-то унизительным. И Павел своим поведением, своим отношением к труду говорит, я вам образец показываю. День Господень будет, придет свое время, но вы живете на земле, и вы не освобождаетесь от повседневных занятий и о том, что вы должны делать, как люди, живущие на земле, имеющиеся семьи, имеющиеся близких, родственников. Это не значит всецело посвятить себя обогащению, абсолютно не об этом идет речь. И еще одна очень важная деталь, которую Павел пишет здесь в этом послании. В этом послании мы находим очень важную и необходимую деталь соблюдения дисциплины в церкви. Это то, что сегодня отвергается многими и многими верующими. Это больной вопрос. Однако апостолы, что они делают? Они были совершенно иного мнения о соблюдении дисциплины в церкви, чем сегодня думают верующие люди. Павел дает церкви 5 основных директив в отношении тех, кто нарушает дисциплину. Мы это будем все проходить. Это я просто сегодня говорю как история о том, что включало в себя второе послание, чтобы вы были ознакомлены с этими. Даже здесь, смотрите, мы прочитали о том, что он говорит, что мы завещаем вам, братья, именем Господа Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Есть порядок, есть дисциплина. Итак, вот такая история создания церкви, это очень кратко. Вот такая история написания этих 2 посланий. И первое послание мы посвятили с вами довольно много воскресений. Молитесь, чтобы Господь дал нам также и мудрость, и желание, и способность понять, уразуметь и принять то, что Он хочет сказать нам во втором послании к Фессалоникийцам. В этом послании втором есть еще одна очень важная особенность. Павел ничего, если вы будете читать дома, прочитайте это послание, то у вас займет 10 минут это прочтение этого послания. Вы увидите, что в этом послании апостол Павел ничего не говорит в свою защиту. То, что он говорил в первом послании. Так вот, либо фессалоникийцы, противники, замолчали, уже ничего больше не говорили о Павле, услышал подробное объяснение, когда это письмо было прочитано, первое письмо. Так вот, либо это случилось, Либо Павел, как апостол Христа, посчитал, что для своей защиты вполне достаточно того, что он сказал в первом послании, и потому он не считает больше нужным повторяться то, что он говорил. То, что я сказал, говорит Павел, оно так и есть, и этого вполне достаточно. И потому у меня, говорит Павел, есть более важные идеи, которые я должен объяснить вам. Для меня есть более важнее, чем защищать самого себя. Если это так, то Павел достоин самого высокого уважения, как посланник Христов. Итак, чему нас учит история этой церкви? Среди каких действующих лиц находился апостол Павел? Слушая эту историю, среди каких действующих лиц находимся сегодня мы? Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, Спаситель наш, Творец наш, я искренне благодарю Тебя, Господи, за то, что благодаря Твоему избранию, благодаря Твоей благодати, благодаря Тебе, Господи, Твоим страданиям, Твоей смерти, именно Твоему подвигу, я сегодня нахожусь в числе спасенных. О, Господи, величит Тебя душа моя, славит Тебя. И сегодня я также благодарю Тебя вместе с Церковью Твоей за то, что в Тебя всегда были такие преданные Тебе Твои слуги, Твои рабы, Твои посланники, как Павел, как Тимофей, Господи. Слава Тебе за это. Которые не считались ни с чем, ни со своим здоровьем, ни с жизнью, ни с материальными затратами абсолютно, Господи, потому что они руководствовались Твоим Словом. О Боже наш, я благодарю Тебя за то, что и сегодня в рядах Твоей Церкви есть также такие сподвижники, которые взирают на кончину предшественников своих, подражают их вере. О, Господи, моя молитва сегодня, чтобы, разбирая это послание, вникая в Твое Слово, чтобы число этих сподвижников увеличивалось и увеличивалось и увеличивалось постоянно, чтобы число тех, кто в действительности желает подражать вере наших предшественников, чтобы оно могло возрастать. Это так радует, Господи, это так ободряет и утешает, когда мы видим действие Твоей благодати, действие Твоей силы. Слава Тебе за это, Господи. Я благодарю Тебя за то, что мы сейчас дома находимся. Слава Тебе, что Ты хранишь церковь нашу, что Ты пролагаешь спасаемых. Господи, нас окружает великое множество людей, понимающих наш язык. Используй нас в этом деле для спасения этих людей. Мы просим у Тебя, чтобы Ты также привел этих грешников ко спасению. Ты можешь это делать, чтобы нам также быть свидетелями и очевидцами действия Твоей благодати, Твоего животворящего Слова, чтобы и нам воспрянуть Духом, ибо мы также находимся в этой окружающей среде, которая со всех сторон давит, давит, теснит. Но Ты наш Бог, Ты Владыка, Ты Творец истории, мы в Твоих руках, мы благодарны Тебе за это. Больных наших всех благослови, Господи, я прошу Тебя за каждую душу, за каждого члена нашей церкви. Благослови их там, утешь Твоим утешением, ободри, Господи, чтобы они не унывали. Ободри так, как Ты ободрил и утешил нашу сестру Анну, также ее мужа, ту семью Розман. Господи, слава Тебе за их веру, за их надежду, за их упование на Тебя, Господи. Ты услышь нашу просьбу. Я прошу Тебя, чтобы Ты помог также нашей сестре перенести то, что ей нужно будет перенести, но с Твоей помощью. Если Твоя воля и Твое благоволение, чтобы она вернулась в церковь и муж ее, верни, Господи, для нашей радости и для славы Твоего имени. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Я прошу Тебя, Господи, так, чтобы Ты благословил сестру Марину, сестру Раю, которые будут улетать так далеко. Благослови их в пути, в полете и пребывание там, где они будут находиться, и дай в полном благополучии возвратиться опять назад, чтобы нам быть вместе. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.